миссия закона все время была как детоводитель. Зачем Бог дал такого детоводителя? Дело в том, что дети, любые дети, они плотские, они душевные, то есть они во многом руководствуются чувствами, эмоциями. То есть для них очень важно видеть, чувствовать, обонять, осязать. Для них очень важно послушать, потрогать. Для них очень важно. То есть детям нужно, чтобы кто-то их направлял, чтобы кто-то их вел. Дети сами не могут следовать в правильном направлении. И Бог из своей великой любви, Он дал плотским, нерожденным свыше, душевным, дал закон, который был детоводителем ко Христу. Закон передал детей Божьих Иисусу. Иисус короткое время вел Божий народ, короткое время. И потом Он передал его Духу Святому. И Дух Святой, Он сейчас выполняет работу няньки, работу детоводителя, работу светильника, работу утешителя, работу целителя. Дух Святой, Он настолько многогранным в своей миссии, что все, что нам нужно, это практиковать не сколько понимание, сколько слушание. То есть, входя в молитвенную комнату, мы должны заниматься не сколько пониманием чего-либо, как слушанием. То есть, мы будем успешны в жизни ровно настолько, насколько мы слышим Дух Святой. Ровно настолько. Потому что слышание Духа Святого определяет, насколько Дух Божий может действовать в нашей жизни и насколько Он не ограничен. Поэтому сейчас, в этом служении, в сегодняшнем служении, мы опять-таки отдаемся в руки Духа Святого, чтобы все то, что Он хочет нам сказать, Он это не хочет сказать, что просто мы обладали какими-то знаниями, чтобы мы сами потом надмевались. Я верю, что Дух Святой, все, что Он хочет сказать, Он говорит с одной целью, чтобы мы были эффективными, плодовитыми, чтобы наши молитвы были влиятельными, чтобы мы как свет миру действительно были свет этому миру, как соль земли были соль земли. Помните всегда, что Дух Святой — это не колхозный дух. Это Дух, который работает индивидуально над каждым из нас лично. Эффективность каждого из нас лично определяет эффективность нашего собрания. Или когда мы вместе. Вы знаете, даже футболисты, они понимают, что мудрая игра каждого в команде определяет успех всей команды. Есть командная игра, а есть индивидуальная игра. Индивидуальная не отменяет командную, а команду не отменяет индивидуальную. Поэтому Дух Святой, Он хочет, чтобы каждый из нас на том месте, где он находится, был эффективным и влиятельным. Поэтому мы открываем свои сердца, чтобы Дух Святой помог каждому из нас услышать все, что Он хочет сказать сейчас. И сегодняшнее слово, я верю, что оно во многом созвучно с теми событиями, в период которых мы живем. На этой земле, в данном случае на Украине. И это слово, оно названо «Да будут все едино». И я прочитаю сразу слова Иисуса, которые Он обратил к Отцу. И это пророческое слово, и это слово наставления, то есть оно многогранно в своем значении. И вот о чем Иисус молится, в данном случае Он молится о своих последователях, о тех, которые были с Ним рядом. И в эту молитву Он также включает и тех, которые будут слушать их. «Не о них же только молю». Это Иоанна 17 глава с 20 по 23 стих. То есть в данном случае Он говорит об 12 учениках, об апостолах. «Но и о верующих в Меня по слову их». Мы знаем, что Евангелие, как и послание, написаны последователями Иисуса. «Но и верующих в Меня по слову их». И дальше Он говорит. Говорит так, как Бог творит. Как Бог творил? Да будет. То есть я вижу в этих словах Иисуса высвобождение творческой силы веры. И нам нужно соединиться с этой силой. Да будут все едино. Конечно, для того, чтобы... Сестра Рая, попрошу вас. Конечно, я верю в то, что для того, чтобы эта молитва работала, я должен принять это. Я должен с этим согласиться. Согласиться, но согласиться с этим не на основании того, как я это понимаю, а на основании того, как Он этого желает. Да будут все едино. И дальше начинает давать понимание того, как это реально. Как ты, Отче, во мне, и я в тебе. Так и они да будут в нас едино. Смотрите, здесь Иисус уже начинает раскрывать силу согласия. Другими словами, он говорит, что через то, что вы будете в согласии между собой, через эту силу да уверует мир. Я понимаю, что достигнуть того уровня согласия, о котором Иисус молился, через одного не получится. Поэтому я верю, что каждый из вас, он услышит что-то для себя, потому что в каждом из нас есть определенный Божий промысел. Мы можем занять такую позицию. Брат Олег, действительно, да, вот когда мы достигнем согласия всего мира, тогда это произойдет. Нет, ты достигни вначале согласия, ты достигни согласия по отношению к тому, кто вокруг тебя. Ты достигни согласия в самом себе, по отношению даже к самому себе. Есть дети Божьи, которые не достигли согласия даже в самом себе. Они чего-то себе не могут простить, они о чем-то себе не могут забыть, они чего-то. Они не достигли согласия в отношении окружающих их. И это мешает им уверовать. Да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, смотрите, как интересно Иисус говорит, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне, да будут совершенно воедино или в согласии. И, конечно, через силу этого, да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Итак, Иисус говорит о важности стремления к единству. Иисус не сказал, что это легко. Но Он говорит, что через стремление к единству этот мир увидит то, чего он не видит по-другому. Мы хотим, чтобы этот мир что-то увидел. Но через кого он это увидит? Мы думаем, что этот мир увидит все через чудеса. Ничего он через чудеса не увидит. Состоящие в завете с Богом иудеи видели чудеса каждый день. Но всякий раз, когда они проголодались, они обращались к Египту. Как поймите, когда нерожденный свыше видит чудеса, это действительно обращает его внимание. И он действительно будет к этому тянуться. Но это до тех пор, пока он кушать не захочет. Это до тех пор, пока его не придавит. Притча у сеятеля очень четко это раскрывает, не имея в себе корня и непостоянны. Мы не говорим о том, что чудеса не нужны. Они нужны. У них есть своя миссия. У чудес есть своя миссия. У исцеления есть своя миссия. У учителей есть своя миссия. У всех есть своя миссия. Но очень важно, чтобы обратились мы к тому, что действительно будет являться тем, что принесет силу покаяния для всех. Единство. Единство. И заметьте, когда я говорю о единстве, я даже говорю не сколько о вашем единстве со мной или о единстве всех церквей. Нет. Я говорю о том, чтобы у вас сердце было едино. Едино с Богом, едино с окружающими вас. Чтобы вы не впадали в вот этот конфликт. Если у ваше сердце будет едино, то поверьте, через вас уверует мир. Поэтому услышьте вот это. Не вопрос единства. Брат Олег, пошлите католикам, расскажем, что они не такие, как и мы, и давайте их приведем к единству. Многие это делают. Поэтому не стремиться к единству, о котором молится Господь, это идти против воли Господа. Я принял слово от Духа Божьего, и вот как оно звучит. Необновленный ум, как и ум, пораженный религиозными твердынями, предрасположен к разделению. У единства Божьего, как и у разделений, которые происходят в этом мире, есть цель. У единства есть цель, у разделений есть цель. Сатана, используя что в нерожденных свыше? Необновленный ум. Я делаю на это особенное ударение, потому что все трудности, с которыми сталкиваются верующие, это даже не сколько сатана, сколько необновленный ум, который он еще использует. Поэтому через необновленный ум продолжает сеять среди верующих несогласие не только между ними, но я начну в первую очередь с Богом. Скажите, брат Олег, такое может быть? Конечно, может быть. Я дам вам такой стих. В первом послании Тимофея, 2 глава, 4 стих написано. Воля Божия. Чтобы все люди спаслись. И все достигли познания истины. Скажите, это воля Божия. Это 100% воля Божия. И все эту волю Божию в основном знают. То есть, если кого-то спросить, а вы поближе садитесь. Олечка, садитесь поближе. Конечно. Заметьте, все верующие знают, что воля Божия, чтобы сколько спаслось?
Все.
Все. Чтобы сколько достигло познания истины? Все. Я так люблю это слово «все», потому что я знаю, что я в этом списке. И Бог хочет, чтобы все спаслись и все достигли познания истины. Но возникает вопрос, что побуждает верующих говорить такие слова? Не все спасутся. Кто побуждает верующих? Бог? Нет. Кто побуждает верующих это говорить? Конечно, побуждает сатана. Но опять-таки, он не имеет такого уровня доступа к рожденным свыше, который даже иногда им кажется. Потому что они принадлежат Господу. Но сатана еще может иметь доступ к необновленному уму, недостаточно обновленному уму. И верующие, позволяя этому уму необновленному контролировать еще свои уста, говорят, не все спасутся. А вот такое выражение. Все меньше людей приходит к Богу. И все больше идет в ад. Подождите, это не говорят неверующие. Верующие, неверующим абсолютно все равно. А вот такое выражение. Люди не слышат Евангелия. А такое выражение. Люди не хотят идти в церковь. Скажите, воля Божия, чтобы все спаслись и все достигли познания истины. А теперь скажите, когда верующие говорят это, они тем самым идут вразрез с чем? С кем? С волей Божией и с Богом. Они не в согласии с Богом. Представляете, можно ходить в церковь и абсолютно быть не в согласии с Богом. Не в единстве с Богом. Поймите, не само присутствие в вашей церкви определяет ваше согласие с Богом. Абсолютно не то, что вы сидите или молитесь, или что-то делаете, определяет ваше согласие с Богом. Потому что ваши уста тайное всегда делают явным, и потаенное всегда выносят наружу. Бог хочет, чтобы все спаслись, и хочет, чтобы все достигли познания истины. И в Писании конкретно обозначено, как этого достигать. Написано, хочет ли человек жить, любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо не только в своей жизни, но и вокруг себя. Да, удерживая язык свой от зла, и уста свои от коварных слов. Но люди, опять-таки, рожденные свыше, с недостаточно обновленным умом, позволяя своему уму выплескивать все, что в нем есть, продолжают своими устами идти против воли Божией. Смерть и жизнь на этой земле во власти языка. Поэтому дети Божии, не ведая того, не ведая в своем уме, вступают в оппозицию против Бога. Бог хочет, чтобы все спаслись, а они говорят, что не все спасутся. Поймите, это не ваша часть решать, все спасутся, не все. Бог хочет, чтобы все спаслись, да. Значит, ваша часть говорить, слава Богу, спасутся все. Ну, брат Олег, вы же знаете, при чем здесь, что я знаю, что я не знаю. Я говорю о том, что говоришь, говори как Слово Божие. Не вступай в конфликт с Богом. Не вступай в несогласие с Богом. Это противостояние. Поэтому сатана прилагает все усилия, чтобы верующие были не в согласии с Богом. Сатана также не используя недостаточно обновленный ум верующих, сеет несогласие между церквями, между деноминациями, которые говорят и стремятся к единству, но только в своих доктринах. Я буквально недавно был на собрании пастырей. И ожидал, я пришел на собрание, я ожидал, что мы будем конструктивно говорить о том, как помочь верующим занять правильную позицию по отношению к тому, что происходит в стране. Как занять верующим в отношении всего происходящего в стране, занять правильную позицию, чтобы быть эффективным. И вместо того, чтобы говорить о конструктивных шагах нам, как пастырям, и в каких-то случаях, возможно, о смирении, они начинают обсуждать, что какой-то служитель, который приехал из Днепропетровска, неправильно себя ведет. Конечно, в такой атмосфере ожидать, что молитвы будут работать. Представляете, с таким состоянием сердца, когда человек уже радикально настроен в отношении какого-то служения, он настроен против каких-то кого-то действий, потом этот человек будет молиться за Украину. Какая это молитва? Это просто тарабанить. И сатана прилагает все усилия, чтобы те, на кого возложена на этой земле ответственность за то, что будет происходить на этой земле, отделили сами себя. И И Писание говорит, что по причине умножения преступлений во многих охладевает любовь, а вера без любви не работает. Если человек радикально настроен к какому-то служителю, его вера остановлена, потому что вера действует любовью. Без любви все звенящая медь. Просто шумный, то есть не больше. Поэтому сатана прилагает все усилия, чтобы служителя всегда находили какого-то другого служителя, который не такой, как они. Все. И, конечно, если они найдут такого и начинают дружить против него, их молитвы не работают. Подождите, кто достигает каких-то целей? Кто достигает каких-то результатов? Только сатана в таком случае достигает. Потом эти люди собираются, собирают весь город и начинают молиться. И какой результат будет этих молитв? А никакой. А никакой, но любой. Потому что вместо того, чтобы свое сердце привести в порядок, вместо того, чтобы занимать правильную позицию перед Богом, хранить себя от скверн этого мира, они начинают обсуждать, кто прав, кто не прав, какой священник прав, какой не прав, а почему он сюда приехал, а почему он делает то, что он делает, он не от Бога. Чем они занимаются? Чем они занимаются? Я сейчас не осуждаю кого-то из пастырей. Я просто говорю о том, что мы ответственны за состояние своего сердца перед Богом. И если ваше сердце не будет в соответствии с тем состоянием, которое должно быть перед Богом, ваши молитвы бесполезны. Будете молиться за страну, за свою семью, да? Оно просто бесполезно, оно неэффективно, оно не работает. Поэтому сатана предлагает все усилия, чтобы верующие были не в согласии между собой. Сатана также продолжает сеять несогласие и членов церкви с пастором. Писание говорит: «Поражу пастора, и рассеются овцы». Вы знаете, когда сатана не может достигнуть непосредственно самого пастора, потому что, возможно, пастор постоянно противостоит и бодрствует, он старается поразить пастора в глазах овец. И ему чаще всего это удается. Потому что пастыря чаще всего они бодрствуют, они там молятся, они там то, они могут покаяться, они как бы выходят из каждой ситуации. А овцы, они могут какую-то мысль взять и вариться с этой мыслью, и мориться с этой мыслью. И поражается пастырь в глазах овец. И вы знаете, пастырь потом становится за кафедру, а его не видят и не слышат. И пастырь стоит и думает: интересно, а почему они меня не слышат? Притча о сеятеле говорится, почему они тебя не слышат, почему они тебя не видят. Притча о сеятеле говорится, что когда сеется слово, приходит лукавый, он использует 5 инструментов для того, чтобы похитить слово. Один из его методов – это просто поразить пастора в глазах овец. И сколько бы вы ни стояли за кафедрой, и сколько бы Бог через вас не говорил, и если пастор в глазах овец поражен, то он для них больше уже не пастор. Не потому, что он не пастор, а потому, что в их глазах он не пастор. Знаете, иногда хочется спросить некоторых членов церкви: верите, что через вашего пастора говорит Бог? Да. Чаще всего говорят «да». Я говорю: тогда почему вы его не слушаете? То есть это так просто. И в служении Иисуса это наблюдалось, что все верили, ну не все, определенная группа верила, что через его уста говорит Бог. Но они никогда не делали то, что он говорил. Конечно, это младенчество, конечно, это необновленный ум, но это не оправдывает какие-то глупые поступки, ни в коем случае. Это все равно ответственности не снимает. Сатана, используя стихи из Писания, продолжает сеять несогласие мужа с женой или жены с мужем. Сатана знает, что где зависть, где сварливость между мужем и женой, там неустройство и все худое, то есть недостаток. То есть, как дух недостатка внести в семью, в жизнь людей? Зависть и сварливость. Зависть постольку, поскольку, потому что, ну, как бы в семьях нет зависти между мужем и женой. О, я так завидую своей жене, что она же женщина. Нет, такого нет. О, я так завидую своей жене, что у нее помада такая. Нет, конечно, такого нет. Это может быть между ребенком, который женского пола, и женщиной, мамой там, допустим, пола. Такое, что там где-то может еще проскакивать зависть. А так в целом нет. Поэтому здесь сварливость, да, сварливость может присутствовать, когда муж сварливый или жена сварливая на мужа. И вот эта сварливость дает место духу недостатка. Сознание нужно сделать, приложить все усилия, чтобы дух недостатка был в семье. Потому что есть сварливость, ворчливость. Я рекомендую всем семьям устранить предвзятое отношение. Если она жена или если он муж, это не повод, чтобы на него повышать голос или упрекать. Займите такую позицию. Это не ваша собственность, чтобы потыкать или унижать. Занимайте позицию, что это собственность Господа Иисуса. Все. Я сейчас говорю из позиции того, насколько оставаться эффективным. Правильное сердце. Мы хотим, чтобы наши молитвы влияли на события в стране. Проверяйте свое сердце. Проверяйте. Потому что сатана делает все, чтобы оно было невлиятельно. Через семьи, через служение, через пастырей. Сеет какие-то разногласия, несогласия. И это все в целом потом отражается на состоянии каждого сердца. Оно становится неэффективным. Сатана, используя младенчество, продолжает также сеять несогласие детей с родителями. С какой целью? Чтобы дети не жили долго. Мы знаем эту заповедь. И, конечно, это большая травма и рана для детей, то есть для родителей, когда дети умирают рано. Но сатана делает это, чтобы дети в бунте были по отношению к родителям. Это сокращает их продолжительность жизни. Через болезни, через немощи, через разные проблемы. Я хотел бы вам, чтобы представить всю эту картину, что сатана не поменял свою стратегию. Разделять. Что такое разделение? Я бы хотел обозначить это, что это не просто несогласие. О, это несогласие. Нет, это не просто несогласие. Потому что в Библии есть ситуации, когда между верующими возникало несогласие, но они собирались, они молились, они получили у Бога мудрость, и даже их несогласие не стало поводом к их разделению. Поэтому разделение – это не просто несогласие, это противление Божьей воле, ведущее к отделению. Разделение никогда не преследует мирной цели. Разделение никогда не преследует глубокому изучению Писания. Разделение всегда ведет к одной цели – полному устранению, самоустранению. Если человек категоричен в своей позиции, это дух разделения. Если он не категоричен, а готов к общению, к исследованию, это не дух разделения. Несогласие – это еще не проблема. Разделение – это уже проблема. Из Писания, но Писание говорит участникам Завета. Я сейчас хочу, чтобы вы были особенно внимательны, потому что я верю, что то, что я сейчас прочитаю, приведет в порядок не только ваш ум, но будет влиять и на состояние вашего духа. Я буду читать из 1 послания к Коринфянам, 12 глава, с 12 по 27 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие, многие – это в том числе и разные члены, и все члены одного тела, хотя их и много, то есть они разные, составляют одно тело, так и Христос, или так и помазанный. Ибо все мы одним духом, духом Господним, погрузились в одно тело. Иудеи или елены, рабы или свободные, все наполнены одним духом». Я считаю, что вот эти слова, что все наполнены одним духом, должно быть определяющим фактором в представлении о ком-либо. То есть я могу, допустим, посмотреть на Сашу и сказать: «А, что Саше взять? В тюрьме сидел, Донецкий. Что Саша взять? Даже яички не несет. Тетушка». То есть всегда найдутся какие-то мысли, которые в целом, знаете, Сашу унизят в моих глазах. А теперь давайте пойдем с другой стороны. Саша, рожденный свыше, наполненный Духом Господним, имеющий дары Духа Святого, имеющий плоды Духа Святого, состоит в завете с Богом Всемогущим. О, так я уже думаю, как бы благословить Сашу. То есть меняется сразу позиция. Вот такое отношение должно быть у каждого из нас по отношению к каждому из нас. Все наполнены одним духом. И дальше говорится, тело или церковь на земле не из одного же члена, но из многих. И если нога, давайте я здесь буду немножко прямым в тексте, потому что нога, непонятно, брат Олег, моя нога не разговаривает. Знаете, ребенок может сказать по-разному, моя нога не разговаривает. Поэтому я буду немножко обозначенней. В Библии этого нет, но для того, чтобы было понятно, я хочу это обозначить. Если нога или если харизмат скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, я не баптист, то неужели она не принадлежит к телу? Если же ухо или пятидесятник скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, я не адвентист, то неужели он потому не принадлежит телу? Если все тело глаз, то где слух? И если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где бы было бы все тело? Но теперь членов много, но тело одно. Теперь будьте внимательны. Не может. То есть не нужно этого делать. Глаз сказать руке, ты мне не надобна. И также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. Знаете, это удивительно само по себе мудрость. Потому что нам иногда кажется, что маленькие церкви, никому не надо маленькие церкви. 10 членов. А вот мы, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши, то есть непривлекательные по разным причинам, более благовидно покрываются. А благообразные, то есть видные, не имеют в том нужды. Ну, вот так. Вообще в этом есть великая мудрость. В целом, как правильно относиться, как к церкви, как к членам церкви. Но Бог соразмерил тело, внушив умение совершенным, более попечение. То есть, если церковь маленькая, то наоборот, ей нужно больше помогать, чтобы она стала большой. То есть, не под себя гребсти. Но Бог соразмерил тело, внушив умение совершенным более попечение, дабы не было разделений в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член тела Христова, страдают с ним все члены. Славится ли один, то есть это в Божьих глазах. Возможно, в церкви это не происходит так, что если кто-то страдает, никто, все остальные радость в Господе. А в Боге, я имею в виду в теле, в Божьем, в Духе, страдают. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христово, а порознь, или когда разделены в своем уме в первую очередь, члены. То есть необновленный ум толкает людей на разделение, на разногласия, на разные взгляды. И прочитаю еще, чтобы дополнить, из первого послания к Коринфянам, 1 глава с 9 по 13 стих. «Верен ли Бог, которым вы призваны, в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего? Умоляю вас, говорит апостол Павел, умоляю вас, братья и сестры, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних, хлоиных, сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, я Христов. Разве разделился Христос? А разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? То есть заметьте, как я еще раз делаю ударение, что необновленный ум, он всегда хочет отделиться. Как-то обозначить, как-то выделить. То есть это все не обновленный ум. Необновленный ум всегда ищет различия. Обновленный ум всегда ищет в чем единство. Потому что обновленный ум – это ум, который позволяет Духу Божьему фокусировать внимание не на недостатки, а на то, что есть как потенциал. Поэтому все это делает сатана через необновленный ум. С какой целью? Он знает силу согласия, рожденных свыше. Он знает силу согласия, потому что ни он не может устоять против силы согласия, рожденных свыше, ни его царство. Сатана также знает, что всякое царство, это Матфея 12 глава 25 стих, разделившееся само в себе опустеет. И всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. То есть сатана знает, что если ему удастся внести в разделение в семью, если ему удастся внести разделение между родителями и детьми, если ему удастся внести в разделение в церкви, между церквями, и там это все отразится на обществе в целом. Мы думаем, что политики всем управляют, экономисты всем управляют. Нет. На самом деле на этой земле, что происходит в духовном, то происходит в естественном физическом. Из невидимого происходит видимое. Поэтому атмосфера в церкви всегда отражается на атмосфере в обществе. Проецируйте всегда. И если мы хотим изменить общество, нужно изменять сердца верующих по отношению друг к другу. В первую очередь. Это процесс, с которого начинаются перемены. Я понимаю, что привести к единству сложно. Сложно привести к единству, потому что даже одну и ту же Библию трактуют все по-разному. Но мы говорим о том, что давайте хоть придем к единству через единого. Давайте изучать Иисуса. Давайте изучать Его, как и что Он делал. Давайте не изучать Павла. Давайте не изучать еще кого-то из апостолов. Давайте изучать Иисуса, а через Него уже посмотрим на Павла. Я думаю, что это будет самый верный путь. Итак, участникам Завета необходимо занять правильное положение перед Богом. И вот какое местописание я вижу для того, чтобы начать рассматривать то, о чем мы будем сегодня говорить. Потому что это было только вступление, которому я верю, что надо приготовить сердце свое. 2 Паралипоменон, 7 глава, 14 стих. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих». Вообще слово «худых» четко обозначает, что это были за пути. Это пути, в которых не было Бога. Обратятся от тех путей, в которых нету Бога. Это несогласие, это радикальное отношение, это разногласие, это ссоры, это споры. Это все есть не пути Божьи. И обратятся от худых путей своих. И дальше Бог говорит, тогда я услышу с неба, прощу грехи их и исцелю землю. Мы знаем, что наша земля нуждается в исцелении. Украина нуждается в исцелении. И ни для кого это не новость. Но когда говорим про исцеление, нам кажется, исцеление можно исцелить тело. А как можно исцелить Украину? Она также нуждается в исцелении. В исцелении общества, в исцелении людей, в исцелении. Как исцеление это придет на Украину? В первую очередь, здесь говорится о том, что если мы обратимся от худых путей своих, то Бог услышит наши молитвы и исцелит землю. Поэтому прежде чем мы будем дальше рассматривать слово, я бы хотел, чтобы мы сейчас каждый лично обратился к Господу, просил у Него прощения за всякое разделение, разногласие, за всякое нарушение заповеди любви. Давайте фокус поставим на заповеди любви, потому что я думаю, что там есть все. Нарушение заповеди любви к Богу и к человеку всегда приводит к тому, что человек становится глухим и слепым. Не только по отношению к окружающим их людям, но и по отношению к всему обществу. Поэтому давайте, сидя на месте, мы сейчас попросим Бога прощения за нарушение заповеди любви. Да, Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты уже сейчас открыл каждому из нас Духом Твоим. Поэтому мы, приступая к престолу благодати во имя Иисуса, просим Тебя, Бог Авраама, Исаака и Якова, прости каждому из нас лично нарушение заповеди любви. Тебе и к человеку. Мы каемся во имя Иисуса. И мы верим, что Иисус, наш Господь, будучи верен и праведен, прощает каждому из нас прямо сейчас. И прямо сейчас очищает. И мы призываем кровь Иисуса на нарушение заповеди любви во имя Иисуса. И верим и принимаем, что кровь Твоя очистила, кровь Твоя омыла каждого из нас прямо сейчас. Спасибо Тебе, Иисус, за Твою кровь во имя Иисуса. А теперь будем двигаться дальше, потому что мы переходим непосредственно к тому согласию, к которому нам надо прийти в Слове. Господь Иисус учил Своих последователей о силе согласия. Конечно, Он учил не по причине того, что между ними были разделения только, между ними были дискуссии и разделения. Я верю, что Он учил их силе согласия, потому что Он знал, что то общество, в котором они живут, и тот мир, в котором они находятся, он нуждается в том, что будет влиять на это общество. И сила согласия является одной из той сил, которая действительно влияет, по-настоящему влияет. И вот что сказал Иисус. Матфея 18 глава 19 стих. «Истинно также говорю вам, буду сразу отмечать, участникам завета с Богом, что если двое из участников завета с Богом согласятся, в одном из переводов с греческого означает договорятся, будут единодушными или в гармонии, на земле просить о всяком деле, то чего бы ни просили, будет им от Отца Моего Небесного». То есть Иисус сразу обозначает, что сила согласия всегда обращает взоры небес на землю. То есть как мы видим, что согласие людей на земле никогда не остается незамеченным на небе. Я хочу обозначить почему. Много из того, что Бог запланировал для каждого рожденного свыше, невозможно исполнить без Божьего участия. Много из чего. То есть, если взять ваше тело и ваш еще недостаточно обновленный ум, то вы можете сделать маленькую часть из того, что вам доступно по завету. Маленькую часть. Маленькую, очень маленькую часть. Потому что большая часть в завете, это есть его труд, его участие. Поэтому Писание говорит, невозможно человеком, возможно Богу. Вот почему все возможно верующим. Большая часть того, что Бог хочет, чтобы было на земле, это Его часть. И без нашего желания Его участия, без нашего содействия Его участия, конечно, Бог не будет врываться в вашу жизнь и делать что-то без вашего участия или согласия. И сила в этом есть – согласие. Я хочу прочитать из книги Бытия 11 глава, где есть и другая сторона согласия. Мы видим, что согласие приводит к участию Бога и содействию Богу, невозможно человеку, возможно Богу. А есть и другая сторона согласия. Написано, на всей земле был один язык и одно наречие. И двинулись с востока они, то есть Сын Человеческий, и нашли в земле такую-то равнину и поселились там. И сказали... Они, построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, то есть выделим себя, обозначим себя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И вот что было сказано Господом по отношению к тому, в чем согласились люди без Бога. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отступят они от того, что задумали сделать. То есть они согласились, и это согласие принесло бы свой результат. То есть сила согласия работает как в благословении, так и в проклятии. Вы понимаете, почему сатана хочет разделить семьи? Потому что в семье можно достигать через согласие то, что вы не достигнете по-другому. Сила согласия в семье. Книга Левит, 26 глава, 8 стих говорит, «Пятеро из вас прогонят 100, а 100 из вас прогонят тьму». Пятеро из вас прогонят 100, а 100 из вас прогонят тьму. Когда я в свое время прочитал этот стих, это где-то было год с чем-то назад, год и где-то 3 месяца, я подумал тогда, я верю, что это был не я подумал, а Дух Святой дал мне ход мыслей. Как было бы хорошо, объединить верующих в молитве согласия. И я понимал, что объединить верующих в церквях почти невозможно. Потому что как бы разные взгляды на какие-то одни и те же вещи. Но я знал, что есть кого легко объединить. Это сидящих в тюрьмах. Они особенно не роются в теологии, они особенно не пытаются там что-то кого-то переубедить. Они всегда рады Слову Божьему. Плюс у них есть преимущество в том, что им не нужно молиться за молитвенное помещение. Плюс и преимущество в том, что им не нужно молиться, чтобы кто-то не мешал. Они никогда не жалуются, детям не мешают молиться. Их охраняют как молитвенников, им предоставляют помещение. И их нужно объединить. И тогда родилась вот эта мысль от Господа написать молитву в согласии по Писанию и распространять по тюрьмам. То есть первый проект был, которого мысль у меня такая была, это создать сотовую молитву, объединить все тюрьмы в молитве согласия за Украину. И именно для этого мы и создали этот проект «Молитва в согласии за Украину». То есть мы вначале распространяли только по тюрьмам. Потом от тюрьм мы перешли к репцентрам, потому что в репцентрах тоже люди не такие радикально настроенные теологические. Ну а потом мы уже перешли в церковь. Сейчас уже более 100 тысяч молитв распространено по всей Украине, по всем областям. В каждой области есть центры, где мы распространяем эти молитвы. Мы в согласии. Мы в согласии. Это было год и два месяца тому назад. Так вот, пятеро из вас прогонят 100, а 100, а тут уже больше тысячи в согласии, прогонят тьму и падут враги ваши перед вами от меча. Сила согласия. Вы теперь начинаете глубже понимать, почему сатана прилагает так усилия, все усилия, чтобы мы были с чем-то не согласны друг по отношению к другу. Вот просто с чем-то не согласен. А я не согласен, когда у него прическа. А я не согласен, что у него галстук. Вы видите, куда галстук направлен? Вниз, в землю, в преисподнюю. Я не согласен с этим. А вообще, почему у него галстук красного цвета? Он что, какой-то партии принадлежит? Это необновленный ум. Необновленный ум всегда ищет различия. Необновленный ум всегда их обозначает. Необновленный ум, он всегда ведет то, откуда вы вышли. Поэтому не позвольте необновленному уму над вами господствовать, иначе ваши молитвы сводятся к нулю. Какое у нас есть основание для молитвы согласия? Потому что когда мы говорим о молитве согласия, мы говорим о Божьем участии, и мы говорим о том, что Бог реагирует на молитву в согласии. Одно из самых основных оснований для молитвы согласия, которое у нас только может быть, это завет. Помните? Ваши действия не должны основываться на ваших возможностях. И ваше ожидание не должно основываться на вашем понимании. Помните, в основании должно быть всегда что-то намного твердее, чем ваше тело или ваше понимание. В Писании написано, что все пути ваши да будут тверды. А это говорит о том, что вам придется обратиться к завету. Евреям 6 глава 17-18 стих читаю. Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность или нелицеприятие своей воли, употребил посредством клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы. Прибегши взяться за предлежащую нам надежду, которая для души, для ума, есть как бы якорь безопасный и крепкий, входящий во внутреннее за завесу. Смотрите, Бог дает нам твердое основание. Бог дает нам якорь для нашей души. И двумя этими вещами, о которых здесь говорится, является кровь и Слово Божье. Двумя этими вещами является то, за что вы можете ухватиться. Поэтому клятва Бога на крови, записанная в завете, она является якорем для души. Вашей душе, вашему уму, который сейчас подвергается очень сильному информационному влиянию, нужно поставить на якорь. Иначе в шторме информации, которая сейчас выливается на общество, ваш корабль может унести так далеко, что потом его сложно будет вернуть. Поставьте свой ум на якорь. На якорь Божьего обещания или клятвы. У нас есть яркий пример тому Авраам. Авраам В данном случае мы будем говорить о нем не как об отце, про отце верующих, а будем говорить как о человеке, которого ум тоже был подвергнут сильному влиянию. Во-первых, жена бесплодная. Во-вторых, сам он уже не в возрасте. И при этом он услышал от Бога такое обетование, как ты будешь отцом множества. Это для ума конфликт. Это все равно, что вам сейчас кто-то говорит, вы знаете, Бог мне сказал, что на Украине войны не будет. О, слава Богу, вы садитесь за телевизор, включаете телевизор, и вам дают сводочку, сколько военных подтянуто где. И вдруг в вашем уме то, что вы уже слышали, просто стерто. И вы уже думаете, где бункер копать. Вы уже думаете, пути отступления. Вы уже думаете. Вы забыли уже то пророчество, которое вам сказали. Просто забыли. Вам нужно поставить свой ум на якорь. На якорь. И якорем для ума является вернейшее пророческое слово. Авраам, при всем, что он услышал от Бога, в какой-то период времени он не воспринимал Слово Божье как ответом. Поэтому в какой-то период времени они с Сарой пытались исполнить обещанное. Это принесло к неприятностям, которые по сей день отражаются на Палестине с Израилем. После того, как Авраам взял Слово Божие, после того, как он изменил свое имя, Бог сказал ему изменить свое имя, Слово Божие произвело в нем ожидаемые результаты. Слово Божие не нуждается в вашей помощи. Слово Божие не нуждается в вашем каком-то жертвоприношении. Слово Божие его само является тем, что осуществляет. В Писании написано, никто не может разрешить его самому собой. Ухватитесь за обетование, как за якорь для вашей души. И всякий раз, когда ваш ум выдает какую-то информацию, ставьте его на якорь. В Писании написано, он, Авраам, сверх надежды, потому что тело не давало никакой надежды. Он сверх надежды или сверх того, что могло предоставить ему тело, поверил с надеждой, через что сделался, через слово, через клятву сделался отцом многих народов по сказанному. Так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере не помышлял, что тело его почти столетнего уже мертвело. Утроба Сарина во мертвении не поколебался в обетовании Божьем неверие. Но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, будучи вполне уверен, что Бог силен исполнить обещанное. У нас столько прекрасных обетований. Не оставлю и не покину тебя вовеки. Горы сдвинутся, холмы поколеблются. То есть столько прекрасных обетований, каждое из которых можно якорем сделать для вашего ума. Возьмите 90-й псалом. Может быть, вы просыпаетесь утром. А я рекомендую многим после того, что они смотрят в телевизоре, перед сном молитесь 90-м псалмом. Вникайте в каждое слово. А возможно, вам нужно выключить на какое-то время телевизор, если телевизор приводит вас в состояние отсутствия мира. Поставьте свой ум на якорь веры. Ухватитесь за клятву Бога. Именно таким путем вы соединяетесь с небесным служением Иисуса как первосвященника. Иисус сказал, входя в свое служение, без меня живущие на земле не могут делать ничего. Хорошая жесткая позиция. Помните, что находиться в церкви и любить Бога – это хорошо. Но если вы не задействованы в этом общении и служении Иисуса, то вы всячески пытаетесь, как Авраам и Сара в свое время, сами достигнуть Царства Божьего. Сами достигнуть Его силы, Его влияния. Иисус говорит, без меня. Скажите, Иисус разговаривает? Вообще Он разговаривает. Вообще Иисус разговаривает, отвечает на вопросы. Как-то недавно, будучи на ячейке, мы молились о том, чтобы Дух Святой, Дух Божьей мудрости дал нам мудрость в отношении того, как, какую правильно позицию занимать. Я понимаю, что на сегодняшний день единственный, кто может влиять на события в стране, это рожденные свыше. Потому что именно им дан Дух Божий, именно им дана власть в имени Иисуса, именно им даны дары. То есть они могут влиять на события в обществе. Могут. И сатана прилагает все усилия, чтобы верующие изменили свою позицию и перестали быть теми, кто могут на что-то влиять. В Писании написано, что по причине умножения преступления во многих верующих охладевает любовь, а вера действует любовью. И я понимал, для того, чтобы избежать такой миссии и не позволить себе сделать себя пустым, неэффективным для молитвы, мне нужна позиция по отношению к происходящему в стране. И мы молились всей группой о том, чтобы Бог показал, какую нам позицию занимать, правильную, чтобы мы были эффективны. И Дух Святой на следующий день дал мне ответ на этот вопрос, какую позицию мне занимать. И он сказал так: насколько бы земля не была ценная для людей, она никогда не является ценней самих людей. Потому что все трения, конфликты идут вокруг земли. Вокруг земли. Заметьте, которая проклята. Самое ценное, что есть на этой земле, это люди. И если мы будем держаться за землю, мы перестанем видеть людей. Если мы будем держаться за клочок земли, то мы не будем видеть людей. Я не говорю о том, что нужно что-то отдать, что-то отпустить. Я говорю сейчас о том, что мои молитвы работали. Я должен видеть только людей. Все. И если я буду смотреть на землю, которую забирают, или на которую, все, мои молитвы не работают. Бог хочет, чтобы мы заняли правильную позицию. Невозможно человеку, возможно Богу. А чтобы Бог соединился с моей молитвой, у меня должно быть правильное положение сердца перед Ним. Самое ценное на этой земле есть только человек. Все остальное никакой ценности не представляет. И если у нас будет такое же положение сердца, то ваши молитвы будут услышаны, потому что будет правильный мотив и правильное основание – любовь. Другого основания быть не может. Бог ответил на молитву. Я его спросил, он ответил. Если я спрошу его о чем-то другом, он тоже ответит. Ответы его не всегда меня радуют или утешают. Но они всегда помогают. Поэтому это всегда работает. Говорите с вашим Господом, потому что Его служение на сегодняшний день для вас, Он первосвященник. Он тот, кто поставлен Богом проследить за тем, чтобы все обетования Божие в вашей жизни исполнялись. Это Его служение. Писание говорит, что мы имеем первосвященника, прошедшего небеса, Иисуса Христа. И очень важно, чтобы вы понимали, что первосвященническое служение строится на том, что вы строите общение с Ним. Он совершитель слова веры. Первосвященник выполняет роль совершителя, того, кто осуществляет, приводит в действие, уполномачивает. Это его служение. Если вы приходите в молитвенную комнату со Словом Божьим в своих устах, то он поставлен, уполномочен проследить за тем, чтобы оно было исполнено. Если вы приходите в молитвенную комнату не со Словом Божьим, а с горечью, с обидой, с еще каким-то, он не поставлен и не уполномочен проследить за этим. Ваше сердце должно быть всегда в правильном положении. Правильное положение – это положение милости, любви и веры. Писание говорит, что это три, на которых сейчас строится молитва. Итак, молитва в согласии к Богу должна быть основана на Его клятве. Тогда у человека есть надежный якорь для души и твердое основание для непоколебимой веры. Когда каждый верующий будет занимать правильную позицию перед Богом и молиться в согласии за свою страну, его молитвы будут услышаны, независимо от того, что происходит в стране и как выглядит все в окружении ее. Поэтому именно посредством Слова Божьего через молитву в согласии подключаются небеса. Небеса невозможно человеку, возможно Богу. А теперь поговорим непосредственно о самой стратегии реализации. Вот мы подошли к самой стратегии реализации. Потому что я верю, что вы ничего нового не услышали, но Дух Святой послужил вам. Читаем из наставления Господа в саму стратегию. Марка 3 глава 27 стих. никто, хорошее слово никто, никто это значит никто, войдя в дом сильного, не может расхитить или забрать, или конфисковать вещей или имущества, собственности, оружия его. Если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Просто, ясно и понятно, что если ты хочешь, чтобы сильный не был сильным, свяжи его. Свяжи. Знаете, мне напоминает эта картинку Гулливера, лежащего на земле. И вот эти вот связали его. Связали его. Не, конечно, мы не такие вот, а сатана такой. Нет. Но в нашем уме может быть сатана такой, а мы такие маленькие. Нет. Поверьте, без вашего согласия сна в вашей жизни даже шага ступить не может. Другое дело, в вашем уме всегда представляет себя беспредельщиком. Нет, нет, нет. Он абсолютно не такой. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его. И если прежде не свяжет сильного, тогда расхищает дом его. Мы понимаем, что есть определенный кто-то, кто, используя умы определенной группы людей, пытается на этой земле сеять смерть. Смерть, насилие, убийство. И мы понимаем, что нам дана определенная власть на этой земле, которая определена не нашей силой, не нашими способностями, не нашими возможностями, но нашим волеизъявлением. И это волеизъявление, оно представлено в обетованиях, что, ребята, вот я вам пообещал, и если вы будете соединять свою веру с моим волеизъявлением в обетованиях, то я сделаю то, что я пообещал. Я хочу прочитать. Иисус говорит: «Истинно говорю вам, что или кого?» Сатана, он что? Он не личность, он что? Что вы свяжете на земле, то будет связано и на небе. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей, если прежде не свяжет сильного. Иисус говорит, что вы свяжете на земле, то будет связано и на небе. Скажите мне, от кого зависит, какие события будут происходить на земле? От молитвенников. От молитвенников. Наша позиция – это не позиция. Мы не будем за них молиться. Они плохие. Даже когда вы не молитесь и говорите это, вы тем самым творите определенные события. Мы обращаемся к Божьей мудрости, как участники Завета, и мы понимаем, что есть ответственность на нас, как на живущих на этой земле. И наша ответственность в целом определяется тем, насколько мы даем возможность Иисусу совершать волю Божию, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Входит ли в список всех русскоязычные? Конечно. И молдаване. Все. У Бога нет русских, Украина, Россия, Германия. У Бога нет таких. Это уже люди сами по себе придумали. У Бога есть дети Божии, рожденные свыше, и те, которому еще надо родиться свыше. Все. Две группы людей. Больше не существует групп. Две группы. Эти родились свыше, и они должны помочь тем, кто не родились свыше. Они не должны оставлять своего брата без внимания. А я что, сторож брату моему? Да, ты ему не сторож, но ты за него ответственный. Ты ответственный за то, сколько братьев спасутся. Поэтому мы занимаем свою позицию, что если нам дана власть, что вы свяжете на земле, будет связано на небе, значит, мы имеем возможность связать дух смерти. Значит, мы имеем возможность связать дух разделения. Мы имеем возможность связать дух лжи, который просто покрывает Крым, покрывает еще другие страны. И люди не видят, что творят. Не ведают, что творят. Братья Лихани не ведают, что творят. Я знаю, что они не ведают, что творят. Но чтобы они увидели, что они творят, кто-то должен связать дух лжи и запретить ему сеять ложь. Кто это будет делать? Не, конечно, я уже помолился так. Я уже молился об этом, потому что я молился о том, Господь, направь меня в молитве, как я могу послужить в той ситуации, которая происходит там в Крыму или в других областях Украины, и он мне конкретно, начиная с духа лжи, они не видят, они не ведают, что творят. Молись на разрушение влияния духа лжи. И я молился. На следующий день я также просил, Дух Святой, покажи мне, о чем мне молиться. О чем мне молиться за события в стране? Он, разрушай семя, которое было посеяно на Майдане. Поверьте, не все семена, которые были посеяны на Майдане, доброе семя. Не все. И если Писание говорит, что посеете ветер, а пожнете что? Бурю. То есть то, что там надо разрушать. И я молился за разрушение семян гнева, ненависти, радикализма, национализма, за семян смерти, которые были посеяны. Не только с той стороны, и с этой тоже. И я разрушал эти семена. Но я понимаю, что все, что Дух Божий давал мне, я понимаю, что Он дает и другим тоже. Поэтому спросите у Духа Святого, чем вы можете послужить в молитве, когда вы дома в молитве за страну. Просто спросите. И это вам будет интересно. Вы научитесь его слышать. Потому что кто уста Божия на земле? Мы. Что вы свяжете на земле, будет связано на небе. Спросите у него, Дух Святой, о чем бы ты хотел, чтобы я сегодня помолился? За страну. Покажи мне мое участие сейчас в молитве за страну. И он вам даст. Возможно, вы вообще будете молиться за какой-то другой город. Будете молиться за Одессу. Непонятно, почему вы молитесь за Одессу. Это же не ваше дело. Ваше дело молиться. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И смотрите дальше. Что разрешите? Мы можем чему-то разрешить, а чему-то не разрешить. Мы не разрешаем духу лжи действовать в умах людей. Брат Олег, ну вы так интересно говорите, как будто вот мы согласились прямо и все тут. Это не вы сказали, это ваш ум сказал это. Ваш ум всегда ставит под сомнение то, что представлено в Библии. Ваш ум всегда ставит под сомнение то, что говорит Бог. Если Бог сказал, то поставьте свой ум на якорь. Поставьте свой ум на якорь. Бог сказал, что вы свяжете на земле, будет связано. Что вы разрешите, будет разрешено. И не важно, что я по этому поводу думаю. У меня есть уста. Я верю, что мое сердце в правильном положении перед Богом, поэтому я буду использовать эти уста с целью, чтобы в моей стране, где я сейчас живу, смерть не царствовала, а царствовало Царство Божье. Буду жить в другой стране, я буду делать то же самое. То же самое. Переселит меня Бог отсюда, туда, не скажу куда, я буду делать то же самое. То же самое. Буду утверждать царство жизни. То же самое. Поэтому сейчас у нас есть возможность утверждать царство Божие на Украине. Давайте его утверждать. Давайте его утверждать. И есть инструменты утверждения. Истинно говорю вам, что если двое, а нас тут больше, а еще и в интернете, двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле. Мы не будем молиться за целостность Украины. Мы не будем сейчас про землю вообще говорить. Причем здесь земля? Подождите. Нам люди нужны. Люди. Бог в отношении земли сказал. Проклято. В отношении людей сказал, чтобы все спаслись. И я занимаю такую позицию. Именно такую позицию. Все. Меня интересуют люди, которые живут на территории Украины. Опять-таки, вы можете согласаться со мной, не соглашаться. Но пусть ваше несогласие тоже будет основано на Библии. И тогда будет порядок. Я основываю свое согласие на Библии. Он хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся просить о всяком деле, то чего бы ни просили, будет им от Отца Моего. Воля Божия, чтобы все спаслись, чтобы все спаслись. Все, у нас есть основание заявить, что смерть не коснется ни одного человека на Украине. Все, вот где мы можем занять жесткую позицию. Вот где мы можем занять. Мы объявляем, что каждый гражданин Украины да будет жить. Поэтому они меняют паспорта. Потому что мы молимся за граждан Украины. Сатана постоянно ловит, стратегия у него, он постоянно изощряется. Давайте занимать жесткую позицию в этом вопросе. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, мы собраны во имя Иисуса здесь, на этом месте, там и Я посреди них. С какой целью Он посреди них находится? Писание говорит, невозможно человеку, возможно Богу. Иисус здесь находится посреди нас не для того, чтобы давать нам подзатыльники, когда мы засыпаем во время служения. Не спать, сынок. Он находится здесь, чтобы то, о чем мы помолимся, реализовалось. Он находится здесь, чтобы наставить нас на всякую истину и дать направление нам в молитве, и дать направление нам, каждому из нас лично. Потому что служение, оно сейчас не заканчивается. Я могу вам сказать на основании книги Деяний, в оригинале книги Деяний Святого Духа, что Деяния Святого Духа, книга Деяний, не пересталась писать. Она пишется сейчас в вашей жизни. Книга Деяний Святого Духа в вашей жизни. И насколько вы участник в этом процессе? Насколько вы даете возможность Духу Святому писать через вас жизнь? Чтобы ты жил. Ухватитесь за это тоже. Там и Я посреди них. С какой целью? Чтобы они жили. И чтобы они, конечно, владычествовали, насаждая Царство Божие. Это, на это я делаю ударение. И прочитаю еще из книги Иакова, 4 глава, 7 стих, и мы будем с вами молиться, где написано: «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу». И что дьявол сделает? Убежит. Здесь не написано, что он будет смотреть на вас. И он может посмотреть на вас. Но мы ухватимся за Бога и скажем: «Господь, Ты сказал, чтобы я ему противостал? Я делаю это. Ты сказал, что он убежит? Это уже твой вопрос. И я соглашаюсь, что он убегает. Но я не вижу, как он убегает. Я не слышу, как он убегает. Я не чувствую, как он убегает. Но, брат Олег, посмотрите, а там уже опять, там уже с той стороны войска подходят. Я не вижу, как он убегает. Я не слышу, как он убегает». Не позвольте своим органам чувств свести к нулю вашу веру. Писание говорит, что жизнь веры – это сражение. Жизнь веры – это когда вы не позволяете своим чувствам захватывать ваш ум. Поставьте свой ум на якорь, вступайте в это сражение веры, подвяжитесь добрым подвигом веры, и пусть ваша вера исполнит то, что записано в Слове Божьем. Вера же есть осуществление ожидаемого. Войдите в ожидание. Войдите в такое ожидание на Украине, чтобы таких событий, чтобы это было свидетельством славы Божьей. Я верю, что при той молитвенной жизни, которая уже есть у верующих, на Украине могут произойти серьезные события. Я имею в виду в хорошем смысле этого слова. Поэтому верующему, а не прихожанину, захожанину, присутствующему в церкви, нет, верующему, все содействует. Если он верующий, если он продолжает стоять в слове, он идет от славы к славе. Украина может выйти на другой уровень взаимоотношений с Богом. Украина может выйти на такой уровень, где слава Божия будет явлена на Украине. Среди верующих. При этом неверующие могут лишь увидеть это и сказать: «О, хорошие у нас политики». А что вы думали, они скажут? Они скажут: «Слава Богу». Они скажут: «Не зря мы там то-то, то-то, то-то». Они не скажут: «Слава Богу». Поэтому мы не обижаемся на них, потому что мы знаем, чья рука. Мы знаем, чья рука. Мы скажем: «Слава Богу». Они скажут: «Правильный, мы сделали выбор, что мы поставили этого там министром того, а этого министром того». Они даже не знают, кто их выбор направил. Поэтому видите, какая наша ответственность? Молиться, верить и подвязаться добрым подвигом веры. К чему я это уже говорю? Что когда мы помолимся сейчас, помолимся за живущих на Украине, помолимся, восстав против сатаны, выйдя с этого помещения, вы не перестанете сражаться. Давление, атаки, они будут продолжаться. Не позвольте украсть у вас силу согласия. Не позвольте никому спровоцировать вас пойти вразрез с тем, о чем мы сегодня помолимся. Не позвольте сатане внести в вашу семью в служение разделения, разногласия. Мы сейчас ответственны за все, что происходит в этой стране. Мы ответственны. Ни политики, ни экономы, ни дипломаты. Мы ответственны. Поэтому вы можете сказать: Господь, я ответственный, я буду стоять в вере в жизнь вечную. Потому что кто-то бы сказал: до последнего. Да вечно мы живы. Мы будем стоять в вере вечно. Буду стоять в вере вечно. Это хорошая позиция. Не умру, но буду жить. До последней капли крови. Кому это надо, твоя кровь? Кому она нужна? Есть только одна святая кровь, из крови Иисуса. А твоя кровь, извини меня, никого святым не сделает. Поэтому мы будем стоять в вере вечно. И фокус веры у нас будет направлен на то, чтобы эта страна, а именно люди, живущие в ней, пережили Царство Божье. Царство Божье. Есть тот, кто его увидит, есть те, кто его не увидит. Поэтому в Писании написано, что кто при потоках вод, тот видит, когда приходит доброе. Кто не при потоках, тот не видит, когда приходит доброе. Поэтому я хочу, чтобы в первую очередь вы видели, когда приходит доброе. Царство Божье. Хорошо. Итак, Писание говорит, что вы свяжете на земле, то будет связано и на небе. Что разрешите на земле, то будет разрешено и на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни просили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я поселю их. Итак, давайте в первую очередь мы свяжем сатану. Свяжем его свободу действий на Украине. Свяжем дух смерти. Свяжем дух лжи, связываем вот эти все духи, которые мешают ходить во свете, как Божьему народу, потому что Божий народ сейчас тоже своим языком говорит иногда такие вещи, которые вообще неприемлемы, так и неверующим, чтобы они не соединялись в согласии, смерть и насилие, чтобы не сеялись на Украине. Да, Отец, мы приступаем к престолу Твоей благодати на основании Твоего Слова. Мы знаем, Отец, что невозможное человеку возможно Богу. Поэтому, приступая к престолу благодати, мы полностью полагаемся на имя, на кровь, на дух и на слово нашего Господа Иисуса. Иисус, Ты первосвященник слова веры. Поэтому мы с благодарением принимаем, что все, о чем мы сейчас будем молиться на основании Слова Божьего, будет совершаться силою могущества Твоего. Ты Господь над этой землей. Ты Господь над всякой плотью человеческой. Ты Господь над стихиями мира. Ты Господь над всем, что есть на этой земле. Ты Господь. И мы верой, принимая это, утверждаем это, что на этом и будет основываться наша молитва, что Ты Господь. И прямо сейчас, Господь Иисус, мы молимся на основании Евангелия от Матфея, 18 глава, с 18 по 20 стих, где Ты сказал, что вы свяжете на земле, будет связано и на небе. И мы прямо сейчас, в согласии, связываем сатану и запрещаем ему касаться людей на Украине во имя Иисуса. Мы высвобождаем каждого гражданина Украины от действия духа смерти во имя Иисуса. Мы связываем тебя, дух смерти, и приказываем: покинь Украину во имя Иисуса. Мы высвобождаем Украину от смерти во имя Иисуса. Мы связываем тебя, дух лжи, и запрещаем тебе касаться ума каждого, кто живет на Украине. Во имя Иисуса мы высвобождаем каждого живущего на Украине от влияния духа лжи. Во имя Иисуса. И мы молимся, Господь Иисус, и просим Тебя, просвети очи сердца каждого живущего на Украине. Открой, в чем состоит надежда призвания Твоего для них. Во имя Иисуса. Открой ихние уши слышать, ихние глаза видеть волю Божью. Во имя Иисуса. Мы благословляем каждого человека, живущего на Украине. Мы каждого живущего на Украине объявляем спасенным от смерти во имя Иисуса для жизни, во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. И Господь Иисус, я также молюсь в согласии со всеми, кто здесь. Молюсь в согласии за каждого, кто здесь. И прошу Тебя Духом Твоим, просвети очи сердца и покажи, в чем состоит их призвание. То, что они должны делать в это время, на этой земле, чтобы воля Твоя, чтобы все спаслись и достигли познания истины, совершалась во всей полноте. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь, за то, что каждый молящийся сейчас в этом зале, в интернет-классе слышит Тебя. Слышит Тебя в молитвенной комнате. Слышит Тебя. И Дух Господень, который в них, слышит для каждого из них во имя Иисуса. И они слышат Тебя, о чем Ты хочешь, чтобы они молились. Они слышат Тебя, о чем Ты хочешь, чтобы они говорили. Они слышат Тебя, что Ты хочешь, чтобы они делали. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты направляешь их Духом Твоим в это время, чтобы каждый из них был эффективным делателем Твоего Царства во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что не будет кровопролития на Украине. Мы стоим в согласии, что Твоей крови уже достаточно за Украину. Уже достаточно Твоей крови за Украину. Мы провозглашаем, что Твоей крови достаточно за Украину. И за Украину не нужно проливать кровь во имя Иисуса. Мы принимаем, что Твоей крови достаточно во имя Иисуса, и мы утверждаем это, что кровь Иисуса омыла Украину во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Господь, мы благословляем каждого человека в правительстве. И просим Тебя Духом премудрости Твоей направь их уста и действия. Мы благословляем каждого дипломата во имя Иисуса. И просим Тебя Духом Твоей премудрости, направь их уста во имя Иисуса. Направь их уста, направь их действия во имя Иисуса. Господь, мы благословляем правительство России. Мы благословляем и просим Тебя, направь их мысли, слова и действия, да пребудет мир в их умах во имя Иисуса. Дух страха, отпусти ум правительства России во имя Иисуса. Господь, да придет в их сердцах мир. Да обратятся они от худых путей своих во имя Иисуса. Мы благословляем, Господь. Мы благословляем каждого человека в России во имя Иисуса. Мы благословляем каждого российского военного во имя Иисуса. Мы благословляем их на мир. Да будет у них мир во имя Иисуса. Господь, мы благодарны Тебе за мир на Украине. Благодарны Тебе за дух мира, который накрывает Украину. Мы благодарны Тебе за действие Твоего духа и силы на Украине во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты даешь нам мудрость свою. Что нам делать в это время, как нам в это время молиться, как нам в это время вести себя правильно в своих семьях, в служении, чтобы наши молитвы работали, чтобы мы были эффективными в Твоем Царстве. И Господь, я молюсь о том, чтобы Дух премудрости пребывал на каждом молящемся, и каждый молящийся видел путь, по которому ему идти в это время. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты служишь каждому из нас прямо сейчас. Нашему духу и нашей душе. Дух Святой, дай каждому слово для подкрепления. И дай каждому молящемуся слово, как якорь для души их. Укрепи их в это время, чтобы они были эффективными. И чтобы их молитвы действовали во всей полноте во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за то, что Ты накрываешь Украину Духом Своим. И Украина – это страна, живущая под кровом Всевышнего и находящаяся под сенью Всемогущего. Украина говорит Господу, что ты ее прибежище, ты ее защита, ты ее Бог, и на тебя она уповает во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Мы благодарны тебе, Иисус. Мы благодарны тебе за это славное время, в котором мы живем. И мы верим Слову Твоему, в котором Ты говоришь, что никто не похитит нас из руки Твоей. Ни смерть, ни жизнь, никто не похитит нас из руки Твоей. Мы Твоя собственность, мы Твое наследие, Иисус. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя, мы благодарим Тебя, благословляем Тебя и благодарим Тебя. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Духом Твоим Ты направляешь каждого молящегося, показывая им ихнюю участь, их место, вкладывая в их дух и в их ум слова, которые им говорить в это время на этой земле. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за Твое служение, которое Ты совершал и будешь совершать и дальше. И я прошу Тебя, Иисус, помоги каждому молящемуся иметь чистое сердце, занимать правильное положение перед Богом, правильное положение перед Твоим престолом благодати, чтобы их молитвы были эффективны и действенны во всей полноте и без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за служение Твоего Духа и силы. И мы ожидаем с благодарением, что на Украине да не будет кровопролития, да не будет войны, да не будет во имя Иисуса. Мы говорим мир Украине, и да будет все цело, ничего не сломлено в жизни людей, живущих на Украине, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за славную жизнь. Спасибо Тебе, Иисус, за славную жизнь. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты используешь каждого из нас в это время, чтобы еще больше и больше открыться, что Ты Господь. Ты Господь. Ты Господь, Иисус. Мы благодарны Тебе. Мы благословляем Тебя. И я прошу Тебя, Господь Иисус, помажь каждого присутствующего, наполни каждого присутствующего духом Твоей премудрости, чтобы они увидели свою миссию в молитвенной комнате и заняли свое место в молитвенной комнате в рядах верующих во имя Иисуса. И производили активную работу и совершали действующие молитвы в это время на этой земле во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Я принимаю с благодарением, что каждый молящийся получает все, о чем он молится, получает ответы на свою молитву. И мы благодарны Тебе, Господь, за то, что смерть на Украине царствовать не будет во имя Иисуса. Не будет кровопролития на Украине. Крови Иисуса достаточно. Мы объявляем, что крови Иисуса достаточно во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы объявляем жизнь Украине. Жизнь каждому живущему на Украине. И да будем мы в благословении для Украины, Господь. Да будем мы благословение для живущих на ней. Да будем мы богатыми на всякое доброе дело на Украине. Господь, добрые дела на Украине. Да распространяются. Да расширяются. Спасибо Тебе, Господь, за благословенную Украину. Мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за то, что Ты делаешь нас способными быть благословением для живущих на Украине во имя Иисуса. Благодарны Тебе, Господь. Спасибо Тебе за благодать умножения, которая преизобилует в жизни каждого из нас, чтобы каждый из нас совершал великое дело на Украине, чтобы все спаслись, чтобы все достигли познания истины. Поэтому мы с благодарением соединяемся с Божьим Евангелием. Мы берем свое семя веры, которое Бог Отец дает нам для сеяния, дает хлеб пищу, дает обилие посеянным, умножает плоды правды нашей, чтобы мы были богатыми на всякое доброе дело, дающий семя сеющим. И спасибо Тебе, Господь, дает обилие посеянным. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе. И мы берем свое семя веры. Мы высвобождаем его во имя Иисуса. И принимаем, что Бог дает обилие посеянным. Господь, мы высвобождаем свое семя с верой, что да будет мир на Украине. И да будет много добрых дел на Украине сделано во имя Иисуса. Мы сеем свое семя с верой за мир на Украине, с верой за умножение добрых дел на Украине во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты даешь обилие посеянным, умножаешь плоды правды и наполняешь житницы и кладовые, чтобы добрые дела совершались во всей полноте, и чтобы все спаслись, и чтобы все достигли познания истины во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы высвобождаем свою веру. Спасибо Тебе, Иисус, за мир на Украине. За мир на Украине. Спасибо Тебе, Господь, за то, что кровь Твоя уже пролита за Украину. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за то, что на Украине добрые дела не будут ограничены никогда и никем. Добрые дела на Украине, да, не будут ограничены. Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что мы богаты на всякое доброе дело. И мы делаем добрые дела, Господь, которые Ты открываешь нам Духом Своим. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь.